Здравствуйте, друзья. На студии Евгений Янович Сатановский, президент Института Ближнего Востока, профессор Института стран Азии и Африки.
Янович, перед тем, как ты начнешь рассказывать, скажи, что там в Тунисе произошло? И как вот ждать еще где? Потому что там что-то пошли захват за захватом.
Произошло то, о чем мы с тобой говорим. Если ты едешь в курортную зону на привычное тебе теплое море, в комфортный для тебя отель, где в двух шагах террористы решают свои вопросы, и ты понимаешь, что твоя главная задача, как спросила меня как-то в эфире милая дама за эти две недели, вот мы успеем, пока начнутся крупные теракты в туристических зонах, правда, она говорила про Египет, или нет, а то мы купили со скидкой путевку. То тогда, если тебе оторвут голову, взорвут, пристрелят, возьмут в заложники, то главное, чтобы ты успел оставить дома детей, и сироток воспитают бабушки с дедушками. Ну что, непонятно, что Тунис – это революционная страна. Ну, вроде понятно, во Франции тоже была революция. Да, это не страна, которой больше нет, как Ливия. Но страна, которой больше нет, Ливия, граничит с Тунисом. Там гуляют по этой стране Аль-Каида, боевики, сказавшие, а мы теперь исламское государство. Там десятки тысяч людей убивают друг друга. Оттуда идет поток современного оружия. И в Тунис из Сахары, из Сахеля, с алжирской, кстати, территории, не только с ливийской, идут волны террористов. В самом Тунисе политическими процессами, поскольку все-таки эта страна более или менее цивилизованная и вестернизированная, в результате, даже без военного путчика в Египте, удалось братьев-мусульман отправить в оппозицию. И что кто-нибудь предполагает, что это будет хорошо ими встречено? Ну, результат. Революционные страны – это место, где то, что вы турист, ничего не означает. Это вы с вашей точки зрения турист, а с их точки зрения вы добыча. Кроме того, в Северной Африке, на Аравийском полуострове, в Двуречье, в сегодняшней Сирии, где кто не террорист Аль-Каиды, тот террорист исламского государства или других исламистских группировок, или братьев-мусульман, точно таких же военно-террористических группировок, как и салафитские. Любой иностранец – это мешок с деньгами. Ну, помните, есть такой мультик «Мадагаскар»? Да, вот где лев смотрит на друга своего зебру и вдруг видит в нем огромный симпатичный бифштекс. И начинает за ним нестись, потому что кушать хочется. Но там людям тоже кушать хочется. И любой этот хавага, что знает и многократно переводила, веселясь арабист Анна Шафран, мешок с деньгами, он денег стоит на самом деле. Вот он вышел на улицу, тут людям, может быть, на плов не хватает, и вполне возможно, они даже и нормальные люди, семьи любят, им детей кормить надо. А тут идет человек, которого можно обменять у глупых белых варваров, может, на сотни тысяч долларов, а может, на миллионы долларов.
Ну, то есть идет сладкая булочка.
Ну, как его не украсть?
Конечно.
Мы сегодня в этих временах. При этом, ну, просто есть какой-то такой идиотизм. Говорят, а как же мировое сообщество, говорят люди, которые в ответ на теракты способны вывести толпу на улицу со значками и пройтись, взявшись нежно под руки по улицам того же Парижа, вызывая, ну, гомерический хохот у любого нормального террориста. Потому что просто вот смотрите на этих. Как же, да плевать им на мировое сообщество. А как же они могут все это разрушать, культурное, музеи же? Парламент в двух шагах. Черт возьми, парламент в двух шагах. А они с автоматами, гранатометами. Людей убивают. Наверное, они не интеллигентные люди. Может быть, даже невоспитанные. Возможно, им даже плевать на статус музея. И я даже не исключаю, что они не уважают парламент. Может, они его хотят взорвать, а всех, кто там сидит, прикончить? Надо просто понимать, современные средства технические дают вам возможность ликвидировать все эти пирамиды и сфинксы, о чем давно говорят, на раз. Та волна уничтожения, которая идет всего, чего только можно уничтожить, людей, просто памятников цивилизации, каких угодно, хоть даже исламских, это уж еще с большим удовольствием. Это называется... Мы старый мир разрушим до основания, а затем мы свой, мы новый мир построим. Непонятно, что это так. тогда, ребята, поезжайте в туристическую поездку, ну, например, в разгар гражданской войны на Украину. Может, вы вернетесь, если батька Махно попадется. У Махно как-то можно было, нежели сразу не пластанули шашкой, диалог с батькой завести. Нестор Иванович был вполне цивилизованный.
Все напоминает, как в фильме «Батьку ангела».
Слушай,
опять
у меня...
Опять смешливые попались, да?
Не, ну, Нестор Иванович-то был интересный, не, мужик, действительно уникальный для Украины, с идеями, сказать, не зверь, там, за погромы расстреливал. А Струк тебе попадется, или Григорьев, или какой это другой. Всё. И вопрос, только с тебя кожу будут целиком спускать или на ремни, на ленточки резать. Это ж так. Поэтому Тунис, да. Это к вопросу о том, постоянно задается теплый сезон, на море пора. Ну, какие из арабских стран ехать? Ну, хочешь, конечно, ответить не в какие. Но вот в Тунис можно, там же все-таки вот не Сирия, не Ирак. Ну, езжайте в Эмираты. Ну, да, там море, конечно, это не Тунис уж точно. Я бы даже сказал, что в Египте сейчас будет большая вспышка проблем. Опять же, потому что Катар формально-то примирился, очень формально, с генералом Ассиси, как-то его так задавили. Но Катар ведь не случайно заключил военный союз с Турцией. Его пальчиком теперь не тронуть. Это вам не американская военная база, это уже Эрдоган, который Ассиси сильно не любит. А турецкая
из-за
армия...
Из-за братьев мусульман.
А он кто сам?
Да,
он
я
лидер
просто
точно
тому,
такой
чтобы
же партии.
Напомнить нашим.
Ну, не только. Он еще старая ненависть Турции к Египту. Давай вспомним, как уличного бандита в 19 веке сделали хидивом Египта, а он отделился и едва не захватил Стамбул, Мухаммед Али. Как это было тогда, вообще-то говоря? Там же еще вот то, что называешь старыми дрожжами.
Да, да, да.
Вот последние 200 лет Египет и Турция – это такие отношения. Как вечно, то мамлюки
не
там отделялись.
Не сильно братские народы, так скажем.
Ну, да-да-да.
Так вежливенько сформулируем.
Ну, по Борису Николаевичу Ельцину, мир памяти его, великая фраза «Чё ж вы все воюете, одна ж нация арабы», сказано иранскому послу. Вот это примерно то же самое про Турцию.
Это примерно то же самое, что сказал то ли Егор Кузьмич Лигачев. Вы же армяне и азербайджанцы, два христианских народа, чё вы воюете?
Ну, да? Я думаю, в Баку это было воспринято с большим
это было,
позитивом.
Да, так, вежливо говоря. Ну, вопросики остались.
Ты знаешь, русские и украинцы тоже два христианских народа, и поляки и русские, и литовцы, латыши, эстонцы и русские, все христианские народы. Чего ж там так только вот, да.
Никогда не останавливало.
Вот сегодня Байден заявил о том, что вне очереди они будут тренировать украинских военных, 800 человек, к вопросу о христианских народах. И американцы тоже, in God they trust, и что-то это никого не остановило. Так что... Надо очень серьезно фильтровать ситуацию на курортах, куда вы едете отдыхать. Надо понимать, что вы едете на свой страх и риск, что вы едете в зону, где вас реально могут уничтожить, физически уничтожить, где вас не спасет никто. И вот это «не спасет никто» – ну, это действительно ваш страх и риск. И чего тут с этим делать? Ничего. Мировое сообщество.
Это смешная формулировка.
Ну, ЮНЕСКО напишет очередной протест против разрушения какого-нибудь дворца. Безусловно, посольство вашей страны напишет некую ноту куда-нибудь. Если вы не отзоветесь, мы напишем в спортлото, помнишь?
Да.
Но на эту тему
Владимир
есть старый
Усовский.
Анекдот выпускников МГИМО. Вот тут съели нашего посла. Ну, съешьте вы нашего, ну, хорошо. Ну, убейте
нет,
там,
правда,
возьмите
анекдот,
в вашем Лувре...
Это была правда.
Да, возьмите в вашем Лувре 10 наших тунисских туристов и застрелите их, что ли, теперь. Что будут писать ответ? Ну, у нас мы не контролируем ситуацию даже рядом с парламентом в столице. У нас террористы ходят по улицам, как хотят, и убивают, кого хотят. А Тунис – это туристическая страна. И чего там? Русских туристов там вроде не было, но вроде были польские, там же не только французы были. Мы живем в мире, когда все возвращается на круги своя. Вон в Анжелике, которая маркиза ангелов, упомянуты, помнится, тунисские пираты у Анны Серж Голлон, да, всякие, гулявшие по морю. Ну, сегодня это наша действительность. Пираты, террористы, люди, которые... Не только же разрушают памятники мировой цивилизации, будучи радикальными исламистами. Они ему страшно успешно торгуют. Ну, конечно, кто-то что взорвет, а что поменьше можно продать, так от Афганистана до Северной Африки. Наскальную живопись уже взяли технологии, как снимать с скал сравнительно небольшие и очень дорогие наскальные рисунки эпохи неолита и продавать их в музее. Вот там специальный клеящий состав, покрывается скала там, этой тканью, потом она отстает, а которые, конечно, большие, ну, повеселиться с тяжелого пулемета или гранатомета тоже святое. Вчера на «Эхе Москвы» как раз обсуждалась тема эта, и говорили, даже археологические раскопки, которые никому не нужны, там просто законсервированные экспедиционные стоянки, а все равно уничтожают, а чтобы не было.
Кошмар.
А что кошмар? Ленин об этом писал. Помнишь, когда съезд крестьян кошмар в Таврическом дворце, где селяне гадили исключительно в вазы саксонского фарфора, и возмущенный Владимир Ильич писал, что в Таврическом дворце-то работают все санузлы, а они вот специально. Правильно, специально. Мы свой, мы новый мир. Достояние республики. Помнишь такой?
Не любите вы пролетариат?
Я сам пролетариат. Я прицепщик завода 6
фраза из «Собачьего сердца».
Я знаю, не люблю, но в данном случае, будучи сам пролетариатом,
конечно,
я знаю, что делать.
Не надо путать пролетариат и бескультуре. Да?
Нет, я просто знаю, что делать, когда ко мне пришел на смену пьяный подкрановый рабочий, и он сейчас у меня улетит в высотный склад, а я потом буду за это 2 года сидеть. У меня с любовью к пролетариату все было очень тяжело на эту тему. Потому что когда ты сам пролетариат, ты отвечаешь за то, чтобы у тебя люди живыми со смены ушли. Так как-то вот так. А вот это, которое называется борьба за чистоту ислама или еще какую другую глупость, его же никто не искореняет. Мировое сообщество обменивается болтовней. Пикейные жилеты в худшем виде этого, при том, что раньше мы хотя бы этого не знали. Мы хотя бы не знали, что где-то торгуют рабами, где-то что-то взрывают, убивают, урезают. Ну, кто знал в 20-е, 30-е годы, как устанавливается власть в Саудовской Аравии, в будущей Саудовской Аравии? Кто знал, что ихваны отрезают губы курящим? К вопросу о борьбе с курением, это вам не медведевская борьба с курением, выгнали на улицу кури там, а те губы отрезали. Что человек, который кошмар сражался против Абдул-Азиза ибн Сауда, ну, ему отрезали правую руку, чтобы он не мог стрелять или фехтовать. И их были вот таких убитых сотни тысяч. Об этом кто-то знал? Нет. А сегодня телевидение, радио, интернет, мы об этом всем знаем. При всем том, мы знаем много, а делаем куда меньше, чем тогда. Говорим куда больше, чем тогда, и в письменном, и в устном виде. Вот, например, выступил наши выборы в Израиле, только что прошли. Вот да. Они просто только что. Причем все прогнозы социологов блистательно ушли в помойку. И стало ясно, что медиа, социология... Большой привет Баруку Хусейну Обаме, который сделал все, что можно, чтобы Нетаньяху провалился и уже договорился со всеми левыми, как они сейчас будут продвигать то и это, и вон еще то, когда они станут во главе правительства, чтобы только они этого мерзавца не брали к себе в коалицию. А его партия взяла и триумфально выиграла выборы с 30 голосами против 24, а говорили, что он не дотянет или что голова в голову придут. И социологи оказались участниками процесса. То есть они просто давили на мозги избирателей, и пресса делает. Замечательнее.
А не помогло.
Дело в том, что ведь ты относишься к некому цеху журналистскому.
Горячему.
Значительная часть представителей которого – это совсем говны собачьи.
Заметьте, не я это сказал.
Не ты это сказал. И вот великий обозреватель газеты, ну, он так себе полагает, газеты «Гарец», левая газета, Гедеон Леви. Ну, вообще, трудно себе представить, но можно, наверное, все-таки израильского крупного обозревателя, который искренне и честно после этого пишет, что народ виноват. Народ не тот в этой стране. Плохой народ.
А ты в России не читал этих постоянных заявлений?
Ну, я понимаю, что у нас тоже народ плохой. И я сразу вспоминаю, как великая фраза, которую обратили, по-моему, к Бёлю на тему того, что... А, к Бертольду Брехту на тему того, что берлинское восстание, и народ не оправдал доверие правительства. Он сказал, ну, Брехт был Брехт, он сказал, ну, правительство может подобрать себе другой народ. Теперь выяснилось, что в Израиле ребята, которые хотели быть правительством, должны подбирать себе другой народ. Этот народ не понимает, какое счастье опять устроить левую власть. Фантастика. Но ведь сказали же. Так вот, в этой ситуации, в сегодняшнем мире, который такой, как он есть, мы живем еще в относительно спокойной и разумной зоне, потому что иногда ощущение сумасшествия. Ты знаешь, наверное, я не знаю, говорили вы или нет, например, о том, что Дольче и Габбана вот вступили в тяжелое противоречие
с Элтоном Джоном.
С гомосексуальным миром, я бы сказал, потому что люди, ну да, они не той, может, ориентации, но они говорят, что однополые браки – это бред. И вот уже идет мощная кампания сжигать там одежду Дольче и Габбаны в знак протеста против расизма, ксенофобии, их уже
там
и фашистами обозвали.
Вокруг детей, прежде всего, завязалась у них дискуссия. Они сказали, что усыновление детей однополыми парами – это все неправильно.
Они уже извинились. Они их назвали синтетическими детьми. Элтон Джон уже сказал, что объявляет им бойкот, после чего был сфотографирован с пакетиком Дольче и Габбана, сказали, что не устоял во время бойкота, но Дольче и Габбана уже извинились за свои слова.
Вот
либеральная тусовка свое дело знает туго. А то, что крупнейшая протестантская церковь в Америке одобрила гомосексуальные браки, это тебе как?
Значит, это хорошо, потому что это означает, что они скоро вымрут. Как мамонты. Вот я все понимаю, но это тот самый период распада империи, когда вот ничего не остается у людей. Причем я не готов говорить какие-то очень часто ханжеские и всегда пафосные, а значит, бессмысленные, они на кого не влияют, кроме тех, кто этими словами сам выражается, какие-то слова про традиционные ценности или нетрадиционные ценности. Гомосексуализм был всегда, с каменного века он был, и у неандертальцев это все понятно. Бывают разные удивительные чудеса, это тоже все понятно. Но не надо вводить исключения в норму. Ну, не надо. Так не бывает. Есть разные культуры, разные, так же, как разные политические системы. Меня всегда радует, вот наша демократия, самая демократическая демократия в мире, вы все должны жить, как мы живем. Мы вам пример. Почему?
Этот ответ никогда нет вопроса.
В чем вы лучше, добрее, демократичнее? Ваша банда успешней? Вроде нет. Во Вьетнаме ее таки наладили, лыжи. Во всех остальных местах провали. Тогда почему надо жить, как вы?
Слушай, Яныч, можно я следующие полчаса тебя буду пытать на одну странную тему?
Ты... Ножом или огнем спалить?
Словом. Я тебя попрошу вот пофантазировать.
На тему экономики?
Да. Я тебя попрошу, вот какие бы ты сделал первые шаги в экономике, притом я не говорю там, кого уволить, это понятно, там всех. Я
имею... Нет, далеко не всех. В данном случае плане... технические специалисты могут быть очень хороши вполне. Здесь, понимаешь...
Я вот хотел, вот знаешь, вот, например, ну, знаешь, вот если бы, там, не знаю, руководителем был я, там, премьером, президентом, вот что бы ты сделал,
ну,
для того, чтобы максимально быстро
просто
запустить механизм
развития?
Это
достаточно развития. Просто, только понимаешь, в чем дело. У нас все-таки разные понимания, видимо, с правительством, что такое быстро. У меня оно разное, потому что я как все-таки действующий бизнесмен и глава структуры за людей, которые в ней работают, я ведь отвечаю. Я не могу позволить себе допустить, чтобы все разорилось, обанкротилось, люди перестали получать зарплату, мы закрыли это направление или то направление, а я кому-то буду потом объяснять, почему я не смог сделать этого по объективным причинам до того, как это произошло. Это остроумие на лестнице. Это мертвому
точно
припарки. Ребята, ну кого это волнует и кому это нужно? Здесь существует некоторая вещь. Первое – это понимание, что происходит, трезвое понимание, что происходит и почему. Для этого много времени не нужно, потому что оно вам помогает понять, кто шьет немножко, на каком направлении. Ну, например, почему у вас резервы золотовалютные вот такие? Почему у вас резервные фонды вашей страны не оптимизированы, а лежат, согласно закону, кстати говоря, по-моему, от Центробанка, в соответствующих низкорисковых, но и низкодоходных ценных бумагах, потому что же их положили там в американские ценные бумаги. Есть несколько стран, включающие там маленькую Данию, Америку, еще какие-то с очень высокой степенью гарантности, но с низким доходом. Да, вы получаете их под там 0,5%, они у вас лежат. А ваши лежат при том, что для обеспечения безопасности экономики это давно подсчитано в той же высшей школе экономики, которую часто ругаю, но там есть хорошие специалисты. Вам нужно, например, резервов, ну, скажем, 200 миллиардов, а у вас в конце там года лежало там 530 миллиардов, а после вот некоторых мероприятий там лежит 380. При том, что у вас от 250 до 300 заимствования под достаточно высокий процент ваших корпораций, среди которых огромная часть – это госкорпорации. То есть, вот вы же, если государство, вы же не бросите «Газпром», «Роснефть», «РАУ», «ЖД».
Подожди, то есть, ты не видишь логики в том, что ты берешь государственные деньги, покупаешь на них или кладешь их в Запад, на Запад, подожди, после чего этот самый Запад, при том ты кладешь под низкий процент, после чего этот самый Запад выдает тебе твои же деньги на подвысокий процент, ты считаешь, что это неразумно?
Я считаю, это гениальной находкой, потому что...
При этом, когда ты каждый раз ты переживаешь, говорят, что в России сейчас курс доллара и рубля меняется, потому что как раз этим самым экспортерам необходимо купить доллары, потому что пришло время выплатить процентов по тем самым кредитам, которые выданы под сумасшедшие проценты, примерно с наших же денег, которые отправлены нами туда.
Володя, я не переживу, если я начну расстраиваться, поэтому я стараюсь не расстраиваться. Ну, понятно, есть некий денежный поток. Когда ты создаешь, неважно, ты ведомство по Дальнему Востоку или по Крыму, по национальному проекту или по встрече очередного праздника, неважно, спорта или годовщины или чего угодно, есть ведомство, оно должно биться за поток денежный. Угу. Как правило, к моменту, когда надо что-то предъявлять начальству, от этого потока остается так мало, что построить уже ничего нельзя и провести, и дальше начинаются вопросы о том, чего, как и что. И это не только у нас, ну, вон, например, в том же самом Афганистане сейчас американцы выяснили, что у них на полмиллиарда долларов куда-то исчезло оружие, там, я уж про деньги даже не говорю, там триллион уже разваливается. Нормальная ситуация. Ну, а подробнее, наверное, уже после рекламы, которая да, сейчас начнется, или новостей.
Вот стал родийный гуру, да, все чувствует.
Ну, потому
время
что я...
кожи ощущает.
А слева в окошке рукой машут, а справа часы на стене. Ну, есть такая, у меня два глаза, один туда, второй сюда.
Евгений Янович Сатановский сейчас нам рецепт излагает.
Да нет, я ни в коем случае не претендую на изложение каких бы то ни было рецептов. Дело в том, что экономика чрезвычайно проста. Поскольку до революции у меня все-таки дедушка поднялся до вполне местных олигархов и мультимиллионеров, не имея компьютерной техники и чего-то сложного, и не зная всех этих замечательных терминов, вообще говоря, люди зарабатывали деньги задолго до того, как появилась такая специальность «экономист». Они... Без этого строили заводы, они без этого придумывали, как у Генри Форда, конвейер. Они много чего без этого делали, создавали страны. Но существуют совершенно четкие вещи, которые делать надо, и те, которых делать нельзя. При этом их надо делать не для того, чтобы у вас инфляция была таргетирована, и не для того, чтобы у вас она была или ее не было, а чтобы начальство в вашей стране не потеряло власть. Вот и все. Если вы сделали все правильно, а вашего начальника повели на ближайшую гильотину или плаху, или расстреляли в Морозовском доме, то кого волнует, что с точки зрения той экономической теории, которую вы учили в вашем вузе или прочли в очередной книжке, у вас все хорошо? Если так появилась стезя, что вы всех достали до состояния, когда ваше начальство никто не будет защищать. Вот у нас же дважды на протяжении 100 лет начальство сначала Российской империи, потом Советского Союза, население не пошло защищать. Когда просто потому, что достали. Можно 100 раз называть Николая II мучеником, которым он как раз ничуть не больше, чем Александр II был. Но Александр II вот не слушал, чего ему говорили по поводу его любимой женщины, и с ней жил. А церковь обиделась, и теперь его мучеником хоть тресни, вот не будут признавать. И даже на каких-то выставках государственных скажут, он плохой император, это из-за него революционеры пошли. Хотя был единственный за всю историю династии, идеальный. Но при этом Николай II, который на переписи написал о себе специальность там, графе «хозяин земли русской», не защитил никто, когда он уходил в отставку, когда его арестовывали. Огромная страна, только что все клялись в верности, смотрели в глаза так преданно, что никаким комсомолом, или я уже не говорю про сегодняшние молодежные как бы организации, не снилось. И вот результат. Советский Союз. Мы говорим, нам нужна идеология. Да такой идеологии, как в Советском Союзе, не было и не будет у этих веселых, наивных ребят, потому что они еще 2 метра не доросли до тех, кто эту идеологию строил. Эта идеология подняла весь мир марксизма, ленинизма. От Кубы или Бразилии до Китая.
Конечно, когда пошли брежневские вариации... В частности,
понимаешь,
идеологию...
а в реалиях, ну, идеология-то какая, а сколько людей верило и верит до сих пор. Китайские коммунисты плакали, когда распался Советский Союз. Конечно. Вот это была идеология. А кто защитил Советский Союз? Кто вышел, чтобы Советский Союз остался? Причем ведь только что на референдуме все население, подавляющее большинство, сказало, что они хотят, чтобы эта страна осталась. Мы не говорим о государстве, о коммунистической партии, о стране. Ну и что, вышли люди, которые хотели каждый себе отдельную страну. Последний, кстати, был Ниязов, который оказался потом самым жестким диктатором на постсоветском пространстве, и статуи себя там немыслимые ставил, и деньги все страны были у него в кармане, и даже вместо Корана Рухнаме написал, это же совсем было, или для него написали, конечно. Вот нельзя допускать того, чтобы население переставало верить власть, переставал на нее надеяться. Человек, кстати, так вцепился в ситуацию со своим крошечным уголком Подмосковья, где с интересом наблюдаю, как ни черта не делается уже 9 месяцев, рожать скоро можно будет, а на деле 4-й следователь, а у меня сейчас вот весна, говорит, ну, сейчас вот наш порубщик-то он возбудится, то есть большего бессилия я не видел никогда на любом уровне. Чего я психую на тему Москвы, потому что столица определяет всегда и только столица. Есть у власти власть, или она ее теряет. И когда вы делаете какие-то шаги, которые раздражают население, даже пассивно, потому что оно не будет бегать по улицам, и оно, кстати, не будет бегать по улицам хоть за Навальным, хоть за не Навальным, ну, не нравится, в конце концов, там 90% людей, которые дико раздражены происходящим, те фигуры, которые выскакивают и говорят, мы лидеры оппозиции, с какого бодуна ты будешь лидер мой, говорит этот пенсионер или этот студент, и никуда особо не идет. Шпана какая-нибудь идет, интеллигенция раздраженные достали, идет. Но когда ты доводишь до определенного момента, то вся эта огромная толпа врачей, никому не нужных ученых, учителей, дело которых притоптали, когда у них очередную школу забрали, по абсолютно объективным с бюрократической точки зрения обстоятельствам. И вот здесь объяснять это ты будешь в другом месте. Люди, которые потом в эмиграцию бежали в Стамбул, в Париж, если успели уйти, или бегали по дорогам разоренной и разваленной страны, они тоже могли друг другу рассказывать, кто тут из кадетов, октябристов был прав, и вот вини друг друга.
И когда они вели эти безумные дискуссии в Париже, как каждый был прав, и как почему-то их не услышал.
Они и на нарах в Сибири их тоже вели. Да.
Значит, кто не успел, тот в Сибири на нарах, кто
они
успел,
в разных
в Париже,
местах их вели. А кто поумнее, так тихо-тихо забился в щель, и о нем не вели. Или как вполне мудрый Набоков занимался бабочками и книги писал. Да. Но замечательный был энтомолог-любитель.
Интересно, что эту любовь к бабочкам у него унаследовал Проханов. Александр Ильич из замечательной коллекции бабочек.
Я боюсь, что книги у них все-таки разного качества.
Я как раз к тому, что... Да не про качество, но про то, как забавно устроен мир. Да? Вот что объединяет столь разных русских писателей, как Набоков и Проханов объединяет любовь к бабочкам.
Дело в том, что у них любовь все-таки
бабочки
разная.
Бабочки в данном случае имеется в виду буквально бабочки. Да, бабочки, они уменьшительно ласкают над женщин.
Но любовь у них в данном случае была разная, ибо Набоков, будучи энтомологом-любителем, занимался не грацией бабочек, бабочек и теории его, которые на момент его жизни вот просто все издевались, потом оказались абсолютно точно соответствующие вот самым свежим достижениям науки. Он был гениальным ученым, интуитивным. Проханов все-таки, видимо, коллекционирует бабочек, а не занимается научной работой.
Сиоланов дико смешно сказал. Рубль укрепляется, с начала 2015 года стал крепкой валютой. Силанов только что.
Крепость
вот человек, чувство юмора.
Важна очень в семейной жизни, в некоторых ее аспектах, и далеко не всегда важна в финансовой, даже если это соответствует действительности, о чем, наверное, после того, как мы опять услышим куда более интересную информацию.
Евгений Янович Сатановский.
На самом деле мы услышали в перерыве очень правильную новость, которая совершенно точно соответствует тому, что мы обсуждаем, насчет того, что экономика страны адаптировалась ко всему, что произошло. И услышавшие...
Это Силуанов сказал.
Да. Услышавшие это аудитория, несомненно, с интересом оценила адекватность и точное понимание происходящего со стороны высокопоставленных чиновников, которые такие вещи говорят. Адекватность этого абсолютно совпадает
с... И до 2018 года налоговую систему менять не планируется.
Это правильно. Не надо менять до 2018 года, да и потом не надо. Так вот, вообще говоря, налоговую систему, все надо менять не когда надо, а когда скажет начальство. Если оно не сказало, значит, нечего. Значит, дело в том, что адекватность этого заявления и всех остальных абсолютно соответствует словам Никиты Сергеевича Хрущева о том, что нынешнее поколение будет жить при коммунизме. Я до сих пор жду. Значит, в огромном количестве структур.
А ты, я просто, Жень, я вот читаю...
Юмористические передачи?
Пик негатива в экономике РФ пройден. Ну, хорошо, я сейчас вот нефть бабахнется до 30 или до 20. И что он будет петь?
Задача чиновника состоит в том, чтобы его не уволили, а не в том, чтобы заниматься каким-то другим делом.
Понятно.
И с этой точки зрения... Надо, чтобы начальство слышало хорошие новости. Потому что Кассандру вещью, вот тут фильм «Трое над Ись» прошел, ей плохо троянцы отнеслись, и Гете еще хуже. И никто не любит на самом деле людей, которые сообщают неприятные новости. Вестников, которые сообщали неприятные новости, в свое время казнили, во всяком случае, в восточных деспотиях. Потому как эмоция куда-то должна уйти, а ты храбрись ему по башке там ятаганом.
И легче сразу.
И легче сразу. Покатилась в угол. Да, покатились глаза министерские с золотыми звездами в снег. Дело вот в чем. Как бы один из самых простых методов – это ваша оптимизация ваших денег. Не надо их просто ругать. Действительно, стране нужны деньги, которые лежат в международно признанных инструментах, даже если они низкой доходности, хотя дальше надо смотреть, какой пакет тут должен быть, и, может быть, его все-таки оптимизировать, учитывая то, что закон этот был, по-моему, в очень давние годы принят. Но оптимизировать... Теперь представьте, что вы худеете, а вы довели себя уже до анорексии. То есть вы выкачали все деньги из экономики вон туда. Неважно, как вы это объясняете, инфляция, что не инфляция, но в ней денег не осталось.
Жень, вот смотри, вот эту тему мы так размяли. Так размяли. Про Минфин все
не
поняли.
Более чем одно.
Да-да, про деньги. А вот еще что надо сделать?
Существует простая достаточно вещь, которая показывает. Вы смотрите на экономику мира. Израиль, Сингапур, Тайвань. Не надо смотреть на Бразилию. Не надо смотреть на ЮАР. На Габон не надо смотреть. Вы посмотрите на тех, кого работает. Да. Финляндия. И вы строите, например, ту систему налогообложения, и что главное, ту систему стимулирования экономики. Не разговоров о поддержке малого и среднего бизнеса, а чтобы о них забыли на достаточное время, чтобы у вас появился малый и средний бизнес. Если вам нужно не брать с них налоги 5 или 10 лет, достаточно серьезная
не
вещь.
Берите.
Не берите, потому что они, ну, не жадничайте, ну, не надо, нехорошо быть жлобом, тем более русскому человеку.
Объясню, в чем логика. Логика в том, что малый и средний бизнес создает рабочие места, поэтому люди там получают заработную плату, они все равно выплачивают налоги, как подоходные налоги.
Не только. И к вопросу о киосках, потому что порядка 70 тысяч человек, которые потеряли в Москве доходы, работу и все остальное, не стоит украшения города более модернизированной системой, потому что тут надо взвешивать. Эти люди перестали сами себя обрабатывать деньгами своих домашних, умножаешь еще сюда, и своих работников. Даже если у одного, двух работников будет зарплата, понимаешь, это огромная вещь. Дальше. У вас существует вопрос. Причем вот не жлобитесь, ребята, но действительно 5-10 лет нужно, чтобы человек встал на ноги. Корову надо перед тем, как резать, откормить. Не знаете? Нет, ну, есть такой принцип. Свинью надо кормить.
Надо, да. Ну, то есть, ну,
нет,
не корову,
мясную
там,
надо.
Суть не в этом, да.
Угу. Понимаешь, вот ты же должен его накормить. Курица несет яйца. Дура, потому что ее кормят. А если из нее вот взял курицу, посмотрел в глаза и выжимаешь из нее.
Да, если
выжимаешь.
Регулярно пугать, то яйца все меньше и меньше, согласен.
Да-да-да.
И становится в какое-то время неотличимой от помета.
А
есть
если
такая
ее
проблема.
Кормить рыбной мукой, а не чем-то приличной дрянь будет.
То она черную икру не будет нести?
Это точно.
А дальше, оказалось бы, да, куриные,
дальше,
то есть такие рыбкины яйца, черные икры.
Дальше у вас существует бизнес, и здесь очень важно, чтобы он жил в провинциях, а не в столице, потому что если ваша задача поддержать монстров, которые у вас в Питере и Москве, и они добежать могут и договориться о встрече тоже могут, вот эти гигантские банки, а ведь вся остальная страна-то сдохнет, у вас есть системообразующие провинциальные, мелкие, средние структуры, они с точки зрения общей мировой там экономики ноль. Они с точки зрения вашего доклада начальству ноль. Но на них держится вот этот Сахалин, или этот Алтай, или этот отдельный какой-нибудь город Бийск или Торжок.
А здесь могу тебе сказать, что есть, например, позитивные моменты. Да? Вот у нас есть в Питере банк, у которого возникла тяжелая ситуация, но так как на нем висит Ленэнерго по каким-то причинам, то было решено его санировать, ему помочь, а не банкротить, чтобы не пострадало там энергетическое обеспечение
Питера.
Какой
город ты назвал?
Питер, но там это не имело отношения к тому, что это город трех революций, а имело отношение к тому, что именно там возникло. Потому что вот Исаев в этом плане очень-очень мудрый человек.
Я знаешь, чего боюсь?
То есть он пытается по максимуму сделать все возможное. И, кстати, и люди в Центробанке тоже есть, которые это понимают.
Не,
что надо санировать банк, а не закрывать.
Я, кстати, знаешь, чего боюсь, что это Питер и это Ленэнерго. А если бы это был заштатный город, который не интересен никому, у нас было много таких вещей, о нем даже никто не узнает. Ведь проблема не состоит в том, чтобы взять и всех уволить.
Конечно.
Это глупость страшная. Здесь существует в каждом ведомстве свой отдельно взятый топовый начальник, у которого должна быть задача, чтобы все колеса крутились.
Вот у меня есть пример такого начальника, я регулярно всем привожу. Вот если бы его практики взять и внедрить, я думаю, что эффективность была бы гораздо выше. Налоговая служба. То есть, если посмотреть, что сделал Мишустин, вот именно в процессе организации, обработки информации, точности и ясности, не он принимает налоги, но то, как администрируется вся эта система, это сейчас лучшие образцы в мире. Вот лучше в мире никто не администрирует налоги, чем российская налоговая служба.
Ну, значит, такие люди есть. Так вот, такие люди должны сидеть на каждом направлении. Ни дети, ни социально близкие, ни какие-то другие вещи. Потому что пример, который мы обсуждали до того, как это работает, очередной пример, например, ФАНО, ключевое, потому что никакой модернизации не будет.
Никто не знает, что это.
Это, да, пресса о нем говорила. Это то, что вот стандартная всю жизнь была ситуация. Ходят сюда Академии наук, теперь они принадлежат ФАНО. Теперь сообщается, что на Цейлоне грибной вал сломался, денег никто не перечисляет, команда сидит, ее подкармливает, чем могут местные жители, от воды и электричества корабль отключили. Вот в прессе это было. Ребята, ну, мы опять говорим о том, что вот в Крыму мы своих не бросили, а можно своих не бросать нигде? Ну, нельзя так работать. Люди не будут работать в системе, если они понимают, что они в этой системе никто, и ими никто не интересуется.
Надо, конечно, всегда, везде, это сомнение.
Понимаешь, ну, нельзя. Хозяйственные... Неважно, почему у Шойгу в его министерстве МЧС... не ходил оборванный почему-то, они ходили вполне и гордились тем, что они там работают. Теперь Министерство обороны почему-то опять все тот же Шойгу наводит какой-то порядок, и опять это Министерство обороны перестало ругать собственного министра. Ну, можно клонировать, что ли, все-таки таких людей по всем направлениям и очень быстро снимать тех, кто не соответствует. Потому что по экономике у тебя должен быть кризисный, реальный план действий, дедлайн через 2 недели.
А у нас...
Не месяц, не два,
да, да,
не
да,
три.
Хорошо понимаю. Я просто пытался найти гениальную фразу, которая меня дико рассмешила. А вот у меня есть любимый депутат Милонов.
Он очень бывший протестант, который, я помню, да, занимался расследованием деятельности питерской мэрии и ее руководства вместе с Мариной Салье. Тогда он был супердемократом и либералом.
Может быть, но смешно другое. Было-было. Сейчас его обвинили в плагиате какого-то закона. Там Марина Шишкина и еще какая-то дама, местный депутат. И он сказал, что в этих депутатов вселился сатана.
Я не вселялся никого, ну ладно.
Я когда читаю в новостях на полном серьезе, когда взрослые люди из питерского собрания выясняют, в кого вселился сатана, я прям думаю, какой-то...
Володь,
я, знаешь, это такая фантасмагория, проходящая в стране здесь и сейчас. Да.
Скажи,
я просто хотел вас порадовать в конце эфира, немножко развеселить.
Милонов не хочет хотя бы пирамиды взрывать? А то ведь там еще в Египте
он там...
обелиск привезли,
нет,
в Питер поставили.
Нет, про те пирамиды он ничего не говорит, но
слава,
у него достаточно
Богу
своих забавных идей, которые он предлагает. Но вселение в сатуны, я думаю, что это подразумевает и изгнание.
Слушай,
изгнание
человек...
дьяволу из депутатов питерского законодательства.
Экзорцизм. И, кстати говоря, вопрос, по какому обряду изгонять.
Вот-вот. Я думаю, они сейчас следующее заседание этому посвятят. Так, сегодня вечером мы увидимся с вами у... Вы будете с одной стороны экрана, я пока с другой стороны. Это будет после, естественно, программы «Вести» и сериала «Родина». Замечательно, продолжайте смотреть. Ориентировочно в 22:00. У нас будет сегодня передача посвящена, конечно, развитию событий в Новороссии, потому что там стало очень тревожно после принятия этих более чем странных украинских законов, де-факто отменяющих Минские соглашения. И очень большая тема будет, это как раз, вот, если угодно, развитие кахианских либеральных идей, это попытка подрыва и изменения истории. Спасибо, Евгений Янович, спасибо, что начали утро с нами. Ну, наслаждайтесь, Вести ФМ.